Послов ждал дурной прием. Их поставили в Копенгагене у купца. Двор был очень худ и тесен, самим им и малых покоев не было. Запасов положить и людям деться негде. У посольского двора поставили сторожей, многих людей, солдат с ружьем и берегли накрепко. Государевым людям со двора и к послам на двор никакому человеку ходить не велели. Послы спрашивали у толмачей, что это значит. Те отвечали, что теснота учинена по жалобам посла Малтюэла и особенно толмача Клима Блома, будто им в Москве на приезде и на отпуске было оскорбление великое, будто были заперты, и во всем была им скудость, и отпущены ни с чем. После представления король обедать послов не позвал, а прислал корм к ним на дом. Причем секретарь королевский объявил, что они, датчане, будут пить наперед чашу королевскую, а потом царскую и патриаршескую, по московскому обычаю, пить прежде здоровье своего государя. Послы не согласились. Здоровье королевского не пили, пили одни датчане. А потом послы царской чаши уже не предлагали. Начали говорить о вечном докончании. Король не согласился, чтобы его имя было поставлено после царского, и послы были отпущены только с любительными грамотами, не сделав ничего. В 1630 году приехали в Москву послы от Бетлем-Габора, называвшегося королем венгерским. То были два француза, один Карл Толеран, маркиз де Сидевиль, другой Руссель. Последний обнес своего товарища перед московским правительством в злых умыслах, и несчастного де Садивиля засадили в Костроме за пристава. Герцог Суассонский, принимая участие в судьбе де Садивиля, просил английского короля Карла I исходатайствовать у русского царя освобождение ему. Король согласился и вместе с Генрихом Насауским прислал об этом деле грамоты к царю и патриарху в 1632 году. Грамоты привез француз Гастон де Шарон и получил такую ответную грамоту к английскому королю. «Присылал к нам послов своих Бетлем-Габор, король венгерский, о дружбе и любви и в своих грамотах писал, что отправил к нам послов своих Карлуса Тул-Рандуса, которого, Ваше Величество, пишете теперь маркизом, и Якова Русселя. Когда эти послы были у нас, то пришла весть, что венгерского короля Бетлем-Габора не стало, и посол его Карлус хотел ехать из нашего государства к испанскому королю и хотел турецкого султана Мурада с испанским королем ссорить. Но так как мы с турецким султаном в дружбе и любви, то мы этому Карлусу велели побыть в нашем московском государстве до времени, чтобы он султана с королем испанским не ссорил. И теперь, не сославшись с султаном Мурадом и не сыскавши об этом деле до прима, освободить его нельзя». Уже в 1635 году сам король Людовик XIII прислал в Москву грамоту, в которой просил царя отпустить Толерана, и просьба была исполнена. Мы видели, что царь Михаил начал очень дружественные сношения с персидским шахом Аббасом, который прислал даже денег ему на помощь. В 1618 году поехали из Москвы в Персию князь Михаил Петрович Борятинский, дворянин Чечерин и дьяк Тюхин с благодарностью за присланное и с просьбой прислать еще денег ратным людям на жалование по случаю войны польской. Эти послы были встречены сухо. Шах велел призвать к себе младшего из них, дьяка Тюхина, и тот должен был выслушать сильную выходку против обычного в Москве обращения с иностранными послами, обращение, против которого тщетно до сих пор протестовали правительства европейские. Аббас говорил Тюхину сердцем: «Приказываю с тобою словесно, великому вашему государю, и ты смотри, ни одного моего слова не утаи, чтобы того между нами смуты и ссоры не было. Я, государя вашего прошения и хотения, исполню, и казною денежную его сужу, но досада мне на государя вашего за то. Когда мои послы были у него, то их в Москве и в городах, В Казани Астрахани запирали по дворам, как скотину. С дворов не выпускали ни одного человека. Купить ничего не давали. У ворот стояли стрельцы. Я и над вами такую же крепость велю учинить. Вас засажу так, что и птицы через вас не дам пролететь. Не только вам птицы не видать, но и пера птичьего не увидите. Да и в том государь ваш оказывает мне не любовь. Воеводы его в Астрахани и Казани и в других городах моим торговым людям убытки чинят. Пошлины с них берут вдвое и втрое против прежнего. И не только с моих торговых людей, но и с моих собственных товаров. И для меня товары покупать запрещают. Грошовое дело птицы ястреб. Купил его мне мой торговый человек в Астрахани. А воеводы ястреба у него отняли, и татарина, у кого купил, сажали в тюрьму, зачем продавал заповедный товар. Вы привезли мне от государя своего птиц в подарок, а я из них только велю вырвать по перу, да и выпущу всех, пусть летят, куда хотят. А если в моих землях мои приказные люди вашего торгового человека изубытчат, то я им тотчас же велю брюхо распороть». После этого послов долго не отпускали. Князь Борятинский и умер в Персии, а Чичерин и Тюхин возвратились в 1620 году с шаховым послом Булат-беком. В грамоте, поданной последним, Аббас писал: «Желаем, чтобы между нами, великими государями, дружба, любовь и соединение были по-прежнему. А если какое дело ваше случится у нас в государстве, то вы нам о нем объявите, и мы станем его с радостью исполнять. Пишем к вам о дружбе, любви и соединении. Кроме же дружбы и любви ничего не желаем». На ответе посол объявил боярам о желании шаха, чтобы царь велел поставить в кумыцкой земле города, вследствие чего между шахом и царем никого другого в соседях не будет, и недругам своим оба будут страшны. Посол жаловался также на обиды, делаемые персидским купцам-воеводами, таможниками и толмачами. Думный дьяк Грамотин, в свою очередь, жаловался на дурной прием, который был сделан в Персии московским послам, князю Борятинскому с товарищами, жаловался и на то, что шаховы войска разорили Иверскую и Грузинскую землю, несмотря на то, что земли эти православные и находятся под властью государя московского. С этим Булат-бек и отправился. А между тем, несчастный дьяк Тюхин дорого платился за то, что ездил к шаху один и выслушивал его выходки. Когда Чичерин и Тюхин из Астрахани дали знать царю, как у них делалось дело в Персии, то государь говорил с боярами, что Тюхин, ездивший без своих товарищей один к шаху, сделал это вопреки прежним обычаям неведомо для какой меры, и потому чаять в нем воровства. Вследствие этого подозрения указал государь послать навстречу к послам дворянина Доброго, который должен встретить их на дороге между Казанью и Нижним, взять у Тюхина все пожитки и письма, переписать и перепечатать, и самого Тюхина привезти в Москву. Несмотря на то, что Чичерин и Толмач отправили Тюхина, показав, что он ездил к шаху по неволе, бояре нашли разные другие грехи и приговорили Михайлу Тюхина про то, про все, что он был у шаха наедине, к приставу своему Гусейн-беку на подворье ходил один и братом его себе называл, польских и литовских пленников из московской тюрьмы взял с собою и в Персии принял к себе обосурманившегося малороссийского казака, расспросить и пытать накрепко, ибо знатно, что он делал для воровства и измены или по чему-нибудь приказу. Было несчастному 70 ударов, 2 встряски, клещами горячими по спине жгли, а в измене и воровстве не признался. О литовских пленниках сказал, что дали ему их из разряда по челобитной. Черкашинина взял к себе в Персии для толмачества. Пристав называл его Кардашом, братом. И он называл его Кардашом без хитрости. Несмотря на то, бояре приговорили дьяка Тюхина за измену и воровство сослать в Сибирь и посадить в тюрьму в одном из сибирских пригородов. иной прием, чем Борятинский с товарищами, получили московские посланники, отправленные в Персию в 1621 году, Коробьин и Кувшинов. Аббас осыпал их любезностями, поднимая руки и глаза к небу, говорил: «Государство мое и люди мои, и казна моя, все не мое, все Божье да государя царя Михаила Федоровича, во всем волен Бог, да он великий государь». В 1624 году шаховы послы Русан-бек и Булат-бек поднесли патриарху Филарету драгоценный подарок – срочицу Христову, похищенную в Грузии. Но персиянам в Москве и русским послам в Персии не посчастливилось. На Русан-бека царь жаловался шаху, что он делал всякие непригожие дела и был у царского величества в непослушании. И Русан поплатился за это головою. Вместе с Русан-беком приехали в Персию московские послы князь Григорий Тюфякин, Григорий Феофилатьев и дьяк Панов. На них шах жаловался царю, что когда они пришли в Персию, то он, Аббас, находился в то время под Багдадом и просил послов прислать к нему туда кречетов, но они не прислали, и когда потом представились ему, то поднесли птиц, живых две или три, да поднесли птичьи хвосты и перья. Потом присланы были с ними от царя к шаху оконничьи мастера. И они этих мастеров не прислали вовремя, по шаховой просьбе. Не пошли представляться к шаху на том основании, что не могут представляться вместе с другими послами. Когда шах звал их на площадь смотреть конское учение, то они не послушались, не поехали. Наконец, не пошли к шаху в том платье, которое он им подарил. Во всем этом послы поступили по букве наказа, и бояре объявили шахову послу, что Тюфякин с товарищами не виноваты. Несмотря на то, однако, царь верит шаху, что послы прогневили его, и потому велел положить на них наказание великое. Действительно, положена была на послов опала за то, что когда за столом у шаха пили царское здоровье, то князь Тюфякин не допил своей чаши. За такую вину послов следовало бы казнить смертью, сказано в приговоре. Но государь для сына своего царевича Алексея и по просьбе отца своего, патриарха Филарета Никитича, велел только посадить их в тюрьму, отобравши поместья и вотчины. Кроме этой вины нашлись еще другие. В городе Ардебиле князь Тюфякин велел украсть татарчонка, которого продал в кумыцкой земле. А в кумыцкой земле велел украсть девку и вывез ее тайком, положивши в сундук. С Австрией не было сношений после Диулинского перемирия. В начале 1632 года приехал было на границе посол императора Фердинанда II, но не был принят, потому что двор его состоял из поляков, с которыми уже готов был разрыв. Хронограф, который, как мы видели, не очень приязненно отзывается у Филарета Никитича, упрекает его и в том, будто он был виновником Второй Польской войны, ибо желал отомстить полякам за претерпенные от них притеснения. Мы не имеем возможности определить чувства Филарета относительно Польши, но должны заметить, что, каковы бы ни были эти чувства, война была неминуема. На Диулинское перемирие согласились в Москве, не имея средства с успехом вести войну, желая отдохнуть хотя немного, собраться силами и освободить отца государева из заточения. Но долго оставаться в том положении, в какое царь Михаил был поставлен Диулинским перемирием, было нельзя. Владислав не отказался от прав своих на московский престол. Польское правительство не признавало Михаила царем, не хотело сноситься с ним, называть его. И это при беспрерывных столкновениях, беспрерывных сношениях двух соседних государств. Русские никак не могли войти в подобные отношения. Требовали, что польские державцы называли в своих грамотах великого государя Михаила Федоровича. Те отказывались. Но одного отказа было мало. Некоторые из них осмеливались писать про Михаила непригожие речи, называть его полуименем, порочить его избрание. Нужна ли была еще к тому мстительность Филарета Никитича, чтобы начать войну при первом удобном случае? Уже в сентябре 1619 года царские вяземские воеводы писали королевским дорогобужским воеводам, жалуясь, что они не называют Михаила царем. Те отвечали: «Мы по наказу и правде пишем царский титул великого государя Владислава Жигемонтовича всея Руси, да и вперед писать будем, потому что всемогущий Бог даровал ему это и вашими душами, душами всего народа московского, всяких людей утвердил. Справедливо ли вы поступаете, что мимо его, истинного государя своего, называете государем московским Михаила Федоровича Романова? Мы, однако, с вами об этом не спорим и ссоры не начинаем, пока Господь Бог волю свою совершит. Говорили много об этом великом деле великие послы, когда нынешний мир постановляли. Но и они это не отговорили и не замерили. Титула и прав королевичевых на московское государство не оставили, а еще и утвердили, потому что дело это положили на суд Божий, что Бог всемогущий, который сам начал, сам же и кончил, о чем и в перемирных грамотах написано. Поэтому и дожидаемся суда Божия». Бояре в 1619 же году отправили к панам радным посланника Киреевского с грамотою, которые писали: «Вы бы, паны радные, вперед того остерегали, прошлого, минувшего, отказного дела, за которое кровь христианская лилась, чего государю вашего сыну Бог не дал, не начинали, из мысли бы то выложили, и королевича Владислава чуждого государства государем не описывали. А что вы в своем листе писали о боярине князе Иване Ивановиче Шуйском и о Юрии Трубецком, будто они стоят в правде крепко, королевичу служат, от него милость и жалования принимают, то нам известно, что князя Ивана Шуйского и других московское государство не отпустили вы неволею и сделали это против посольского договора. А королевичеву милость и жалование князю Ивану и князю Юрию мы также знаем. Князь Иван ходит пешком и служит себе сам. По временам и за сторожами у гайдуков бывает. Князю Юрию немного получше, содержит его побогаче, только и он часто от пахаликов ваших бывает в страхе». Паны отвечали, что по их челобитию король велел князя Шуйского отпустить в Москву, но относительно главного дела неудовольствия увеличивались. Еще боярам, отправлявшимся на Поляновский съезд, дан был наказ: в городах, которые уступлены в литовскую сторону, державцами сделаны московского государства изменники: в Дорогобуже – Ларька Корсаков, в Серпийске – Юшка Потемкин, на Невле – Ивашка Мещеринов. Пишут они государевым воеводам листы о всяких делах, но царского величества воеводам с изменниками ссылаться не пригоже. Когда бояре будут с панами на съезд, то поговорить им, что в уступленных городах державцами посажены московского государства изменники, и всему московскому государству они грубны. Если им быть в украинских городах, то без смут и ссоры в порубежных делах не обойдется. Представление это осталось без действия, и в августе 1620 года Мещеринов прислал к великолуцкому воеводе грамоту, который Михаила Федоровича писал без государского именования. Воевода донес об этом в Москву и оттуда получил грамоту, которую должен был переслать к Мещеринову от имени великолуцкого городового приказчика. В грамоте говорилось: